у нас получается рамочная композиция, да, в этом тексте, рамочная. Смотрите, смотрите, вот внутри самих текстов, да, то есть если мы будем брать отдельно легенду о Ларе, да, или отдельно легенду о Данке, или отдельно легенду о старухе, ну, не легенду, да, биографию, старухе Зергин, я такая легенда, то да, то как бы там внутри это линейное, да, но если мы будем брать весь текст целиком, то там композиция рамочная. Что такое рамочная? Тогда рассказ в рассказе. Да, у нас получается есть рассказчик, и есть старуха Изергиль, которая ему рассказывает все. Да? То есть нам рассказчик рассказывает, как ему рассказывают. Да? Это, собственно, у нас рамочная композиция. Да? Значит, дальше, смотрите, что мы с вами видим. Вот наша с вами задача вообще понять, почему именно в такой последовательности, да, у нас идет все это повествование. Да? То есть сначала Лара, потом старуха Изергиль, потом Данка. Что из себя представляют эти наши два героя? Да? То есть если мы тексты относим, два героя, я имею в виду мужчины, да, Лара и Данка. Если мы относим эти тексты к романтизму, да, значит, мы должны найти черты романтизма. Ну и, соответственно, старуха Изергиль, да, куда ближе, вот, кому она, да, ближе. Вот, ну давайте попробуем порассуждать. Значит, давайте сначала поговорим о чертах романтизма в двух вот этих наших двух историях, да, краевых, да, так скажем, первой и последней. Какие у нас там могут... Черты романтизма, да, ну смотрите, мы помним с вами. Да, в легендах. Так. Ну, двоемирие, конечно, считается, да, то есть у нас есть как бы мир людей, а есть мир каких-то вот сверху. А, собственно, понимаете, вот я к чему веду-то, да, уже даже здесь чувствуется вот это влияние Ницше, понимаете, он создал когда-то, а я вам говорила, да, вот эту вот теорию сверхчеловека, да, и вот, пожалуйста, кто такой Лара? Ну вот он, пожалуйста, вам сверхчеловек, да, который какой-то вот, ну вот он выходит за рамки обычного человека, да, он там сильнее, красивее, там умнее, да, такой весь из себя, да, но вот слишком он гордыня, да, у него слишком была завышенная, и, соответственно, вот это все привело к чему? К тому, что его, он оказывается изгнанным, да, и вот посмотрите, абсолютная такая, вообще вспомните, допустим, того же самого Олега, да, в пушкинских «Цыганах», да, ну вот же, по сути, похож-то персонаж, да, то есть там он тоже совершает преступление, и его все оставляют, да, бросают, и здесь тоже Лара, ведомый, да, своей вот этой гордыней, он совершает преступление, и его все, как бы, от него отказываются, да, и он настолько вот в этом одиночестве, да, как бы прозябает, что в итоге становится тенью, да, то есть такое наказание. На самом деле, вот этот персонаж, да, вот как бы Лара, это уже, по сути, поздний романтизм. Здесь вообще вот этот текст можно, знаете, разобрать, наверное, романтизм. А это, по сути, поздний романтизм, да, когда авторы пришли там, типа, Пушкина, да, ну и Байрон, собственно, тоже в итоге к этому пришел. Когда, как бы, они пришли к вот осознанию того, что романтический герой, не сказать, чтобы, как бы, должен быть обязательно положительным героем, да, то есть он может быть и отрицательным персонажем, и вот здесь Лара у нас вот непосредственно, да, такой вот отрицательный герой. Вот, дальше у нас идет Данка, и здесь, смотрите, да, здесь, наоборот, это совершенно положительный персонаж, да, он тоже у нас не понят обществом, как бы он радеет за это общество, да, то есть романтический герой, как раз вот первоначальный такой романтический герой, это всегда персонаж, который как бы стремится, да, который вот хочет доказать или там привести, да, человечество к какому-то, знаете, вот к какому-то счастью, да, то есть открыть ему мир какой-то новый, да, который приведет этого человека к счастью. Вот, по сути, у нас здесь вот это двоемирие, да, оно же здесь на самом-то деле как происходит? Вот был вот этот мир старый, да, в котором они, вот этот народ да, мог стать рабами, да, могли стать рабами. И вот потом они приходят через эти болота, леса, да, и тому подобное, они приходят на новую землю, и вот он мир новый, который что? Который подарил им вот этот романтический герой. Но вообще в образе Данка, давайте так, да, вообще кто у нас вот прям вот считывается явно? Который пошел за человека, вот погиб, умер. Ну, конечно, в христианстве же у нас только вот прям много таких людей, да, которые пошли за человека. Ну, Иисуса Христа он, конечно, здесь напоминает, понимаете? То есть человек, который пошел из-за других людей, да, как бы погибает. На самом деле это все христианские образы, да, и получается, что Ларен здесь очень сильно Люцифера, если честно, напоминает, вот, а Данка, наоборот, напоминает Иисуса, да. И, ну, то есть вот с этими понятно. Смотрите, я вот еще что вам хочу сказать. Есть, допустим, я не помню, говорила я вам про это или нет, но, допустим, вам дается, да, вот попадается в Киме кусочек про Данка, где он вот как раз вырывает, да, вот это вот сердце и, значит, ведет, да, людей за собой и тому подобное. И вот смотрите, вот вспомните, да, помните, да, этот фрагмент, и может даться такой вопрос, да, вот просто, чтобы вы понимали. Сейчас я вам скажу. Вот, вот смотрите, да, значит, дается такой вопрос. Я вам сейчас пришлю эти вопросы. Значит, первый, да, какие черты романтического повествования присутствуют в легенде о Данке? Ну, здесь понятно, да, исключительные герои в исключительных обстоятельствах. Романтический, да, где я вам прислала, там еще пейзаж абсолютно правильно, да, такой прям вот, как сказать, сгущающий, да, эту атмосферу, то есть романтический наш герой борется, да, это всегда борьба и тому подобное. Но здесь как бы в любом случае можно что найти, что найти ответить. Но дальше, да, смотрите, следующий вопрос, это цитата. Ирина Щербина, размышляя над рассказом старухи Зергиль, писала: «Есть точное наблюдение, не столько красоту души, сколько красоту поступка демонстрирует герой раннего Горького. Опираясь на приведенный фрагмент, подтвердите или опровергните эту точку зрения». Вот смотрите, если такой вопрос вам дается по отношению к Ларе, то там, конечно, нужно соглашаться. Да? Если дается про старуху Зергиль, тоже, скорее всего, соглашаться. Ну, это сейчас мы с вами разберем, да? Но если такой вопрос дается про Данка, тут вот, вот скажите мне, пожалуйста, вот вы согласны с этим или нет? Вот, абсолютно правильно. То есть здесь у нас и красота души показана, и, конечно, красота поступка, но парадокс в чем, да, что вот эта красота души как раз показана через красоту поступка, да, он вырывает свое сердце, то есть совершает красивый поступок, и тем самым мы понимаем, что у него красивая душа, да, потому что он сам себя как бы, ну, убивает, да, ради других людей, ради счастья, ради их будущего, да, и здесь как раз, вот если такое попадается, то есть имейте в виду, да, не обязательно вы должны соглашаться с какой-то позицией, да, вы можете сказать, что нет, данный фрагмент не позволяет согласиться с подобной позицией, потому что, и дальше объясняете, да, почему вы не согласны, вот, то есть имейте в виду, такое тоже может попасться, и как бы вот вы, уже отталкиваясь от того фрагмента, да, и от собственного вашего, ну, осознания, да, того, что вам попалось, вы имеете право либо согласиться, либо не согласиться, вот. Хорошо, значит, Свара с Данкой понятно. Старуха Зергиль, что из себя представляет и как вам кажется, почему именно вот она в серединке у нас? Угу. 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 Да, ну смотрите, мы просто с вами, нам нужно понять, да, вот получается, если она в серединке, значит, какие-то черты, по всей видимости, есть у нее от Лары, да, а что-то есть, ну, наверное, да, что-то нам намекает на вот эту будущую историю про Данку, да, которую она потом расскажет. Вот я сразу обращу ваше внимание вот на что. Когда она рассказывает, да, концовку истории про Лару, значит, ему нет жизни, смерть не улыбается ему, нет ему места среди людей. Вот как был поражен человек за гордость. Старуха вздохнула, замолчала, ее голова, опустившись на грудь, несколько раз странно покачнулась. И дальше автор, да, нам говорит, я посмотрела на нее, а старуха одолевал сон, показалась мне, и стало почему-то страшно жалко ее. Конец рассказа она вела таким возвышенным, угрожающим тоном, а все-таки в этом тоне звучала боязливая рабская нота. Да, то есть, смотрите, с одной стороны, да, пафос, да, то есть патетика. Значит, вот человек был поражен за гордость. Но с другой стороны, получается, вот это наказание, да, про которое она рассказывала в истории про Лару, оно ее пугает, это наказание. Да? Отсюда вот звучит вот эта боязливая рабская нота. Да? И, соответственно, мы уже как бы, да, себе должны, ну, так скажем, поставить, да, как сказать, поставить галочку, да, что вот что-то ее там пугает. По всей видимости, она понимает, что в ее судьбе было нечто такое, да, за что тоже можно вот так вот ее наказать. Отсюда и вот этот страх. Да? И, соответственно, мы с вами дальше, собственно, видим. Да, смотрите, допустим, вот вторая часть, да, собственно, ее история. Сначала она там рассуждает про только красавцы могут хорошо петь, красавцы, которые любят жить. Мы любим жить. Смотри-ка, разве не устали за день те, которые поют там? С восхода по закат работали, зашла луна и уже поют. Те, которые не умеют жить, легли бы спать. Те, которым жизнь мила, вот поют. Но, обратите внимание, вроде красиво все это здесь сказано, да, очень красиво, но вот эта ее зацикленность на красавцах, она прям иногда даже прям пугает, да, понимаете, вот тут только красивый, да, больше вот никто, понимаете, Лара там тоже был красивый, да, и че? И как бы вот вопросики к Ларе, да, остались, вот. Но дальше интересно, что она вот начинает вспоминать, да, собственно, свою жизнь. А как придет ночь, я бежала к тому, кого любила, целоваться с ним, и вот до какой поры дожила, хватило крови, а сколько любила, сколько поцелуев взяла и дала. И дальше, я посмотрел ей в лицо, ее черные глаза были все-таки тусклы, их не оживило воспоминание, да, то есть, посмотрите, она, получается, несмотря на то, что она начинает вот рассказывать, да, вот это все вспоминать, все равно... вот, ну, все равно она какая-то вот полутруп какой-то, да, и там дальше даже есть у него строчки, когда, ну, там чуть дальше, по-моему, будет, когда он ее тоже сравнивает с тенью. И получается, да, что как бы вот если она сравнивается с тенью, да, ну, а тень это у нас Лара. Если глаза все равно остаются тусклы, да, значит, вот огня в них нету. Да, значит, вот, ну, все равно она до Данка не дотягивает. Потом мы с вами видим, да, вот эту ее историю любви. И что мы видим? Посмотрите, вот она говорит, да, что она рассказывает про историю всех своих мужчин. Но вот как мы могли охарактеризовать вообще саму старуху Изергиль вот в той молодости, да, которую она нам рассказывает? Вот что это за женщина была? Ну, смотрите, да, как бы, с одной стороны, ну, это как бы так грубо, да, если мы там скажем, что прям женщина просто какая-то, я бы сказала, даже нимфоманка немножечко. Но, как бы, если мы будем, да, более так строго говорить, то получается женщина, да, ну, знаете, так, ненасытная в любви, да, ненасытная в любви, причем обратите внимание, как она обращалась, как бы, как она относилась ко всем этим своим мужчинам, да, значит, вот, допустим, к первому бежит потом вдруг, да, но мне уж не нравился он тогда, только поет да целуется, ничего больше, скучно это было уже. Дальше, да, потом там у него был рыбак, значит, их обоих повесили вместе, и рыбака, и этого гуцу, я ходила смотреть, как их вешали. Вы представляете, да, насколько нужно быть хладнокровным и циничным человеком, чтобы такая, я ходила смотреть, как их вешали, да, и главное такое... Значит, рыбак шел на казнь бледный и плакал, а гуцил трубку курил, да, и типа... И потом еще, кстати, я целый год жалела его, да, подвиг совершила просто практически. Вот, дальше у него был вот этот вот турок, да, а то еще турка любила, в гареме у него была в скутаре целую неделю жила, понимаете, целую неделю. Ничего, ну скучно стало, да, опять-таки, да, ей постоянно становится скучно. Потом она, правда, убегает с его сыном, да. И этот сын тоже, по сути, ну, как бы он не выдерживает, да, он умирает в итоге. Маленький, ну, мальчик, он умер, мальчик, от тоски по дому или от любви, он стал сохнуть, неокрепшее деревце, которому слишком много перепало солнце. Так и сох все, да, и, короче, ну, понятно. Вот, и обратите внимание, и дальше смотрите, какую она фразу интересную говорит. Она говорит, я была счастлива на это, никогда не встречалась после с теми, которых когда-то любила. Это нехорошие встречи, все равно как бы с покойниками. Особенно если учитывать, что большинство ее, собственно, мужчин, они действительно покойниками это и были, да, как бы тут вопросики, да, как она могла с ними встретиться. Но, ну, по всей видимости, там просто было их намного больше, да, нежели она тут про них рассказывает, да. И в итоге... Что-что есть? Да, я... Не, это очень как бы классная фраза на самом деле, понимаете, которая ее здесь очень хорошо характеризует, понимаете, то есть настолько точно она как бы осознает, что она вот эта вот такая ненасытная женщина, да, и с другой стороны она понимает, что ничего эти встречи, да, ей бы не принесли, да, что это значит, с покойниками, да, ну никому не хочется встретиться с покойниками, да, бередить прошлые раны и тому подобное. И здесь, как бы, ну да, действительно, очень такая классная фраза, которая очень много о ней говорит. И вот смотрите, вот нашла, да, эту фразу, собственно, вот она говорит про это покойники, да? Старуха замолчала, вздыхая, я представлял себе воскрешаемых ею людей, там дальше он их перечисляет, да, а вот, и все они только бледные тени, а та, которую они целовали, сидит рядом со мной, живая, но иссушенная временем, без тела, без крови, сердцем без желаний, с глазами без огня, тоже почти тень. Да? И получается, что вот оно, да, в конце вот этой всей истории, сам автор, да, нам говорит, что она тоже почти тень. И получается, что вот она вроде как, ну вот она, да, вот эта мысль, что она явно чего-то боится, да, по всей видимости, потому что понимает, что за всю ее жизнь, ну тоже ничего хорошего ей на том свете не будет, да. И по сути вот это, смотрите, да, последняя ее история про поляка, да, которого она там спасала. Кстати, вот обратите внимание, там есть такая у нее одна из самых, наверное, известных фраз горьковских, значит, он любил подвиги, а когда человек любит подвиги, он всегда умеет их сделать и найдет, где это можно. В жизни, знаешь ли ты, всегда есть место подвигам. Вот эта фраза, да, в жизни, знаешь ли ты, всегда есть место подвигам, это, по сути, уже крылатая фраза. Да, в жизни всегда есть место для подвига. Но вот изначально-то она говорит другое. Она говорит, он любил подвиги, а когда человек любит подвиги, он всегда умеет их сделать и найдет, где это можно. Понимаете, какой смысл здесь заложен? Помните, мы с вами говорили, да, что есть подвиг настоящий, а что есть подвиг ради нашей гордыни? Да, вот здесь, по сути, нам описывается подвиг ради гордыни, да, то есть он такой любил покрасоваться и всегда находил, вот, где это можно сделать, да, в жизни всегда есть место подвига, имей в виду, да, покрасоваться можно всегда, вот, и те, которые не находят их для себя, те просто лентяи или трусы, или не понимают жизни, потому что, как бы люди понимали жизнь, каждый захотел бы оставить после себя свою тень в ней, и тогда жизнь не пожирала бы людей бесследно, но опять-таки, да, смотрите, опять, каждый захотел бы оставить после себя свою тень в ней. Да? То есть даже не то там, как там, не знаю, там искру какую-то после себя, да? Нет, тень в ней. То есть опять мы приходим к этому образу тени. Вообще тень здесь становится символом, да? Символом вот этой гордыни, по сути. То есть наказание, да, за гордыню. Что такое тень, да? Это как бы отпечаток всего лишь, да, а не... что-то, что действительно, да, несет за собой свет какой-то, да, или там несет какой-то смысл. Вот. И получается, что здесь вроде как фраза сама по себе, ну, такая, да, типа красивая, но все-таки опять-то здесь, по сути, речь идет о гордыне человеческой. Вот. И дальше она рассказывает вот эту историю, да, когда, значит, ее возлюбленного взяли в плен, а она пошла его спасать, да? И то там тоже поют, «Аркадек мой, мне горько стало», т.д., да, и, соответственно, да, дальше, ну, она там даже мальчика какого-то, да, этого караульного убивает для того, чтобы спасти вот этого, значит, поляка. И в итоге, да, что, чем там все, кстати, там есть очень хорошая тоже такая эпитет, «Моя жадная жизнь». Вот эта вот жадная жизнь, господи, как же точно, да, это здесь сказано. Вообще, конечно, Горький вот в некоторых моментах прям вот русский язык у него прям... И здесь, да, смотрите, она вот, собственно, помните, как они расстались, да? Она их спасла, в итоге он ей начал клясться в любви, да, нам до самого конца... Да, абсолютно правильно, да, сказала мне моя королева, вот какая живая собака была это. Ну, тогда я дала ему пинка ногой, ударила бы его в лицо, да, он отшатнулся и вскочил. Да, то есть, смотрите, опять-таки, почему она так реагирует? Да потому что гордость задета. Да? Опять-таки здесь речь о чем? О гордыне человеческой, да, о ее собственной гордыне. Она даже в этот момент, да, вот не смогла, то есть идти его спасать, окей, да, но чтобы с ней кто-то был из благодарности, нет, это гордость задета, да. Вот, и опять-таки к вопросикам, да, о том, почему она его спасла. Потому что, не потому что она такая добрая, да, а потому что ей с ним было хорошо. Если бы там был на его месте кто-то другой, никого бы она, естественно, никуда спасать не пошла, понятное дело. Вот. И получается, да, тоже здесь нет никакого там ради, да, какого-то спасения, здесь есть ради себя любимый, да, а потом вот это разочарование, которое приводит к их расставанию. Вот. И получается, да, но все-таки, да, что мы с вами видим, что она здесь сидит, да, вот среди вот этих вот молодых, там потом у нее начинает, она начинает, да, указывать на искры, да, видишь ты искры, вон те голубые, откуда эти искры от горящего сердца Данка, да, и опять она, правда, приходит к этому, что вы все знаете, и опять говорит про то, что вот красивые всегда смелы, да, опять к этой мысли. Вообще, кстати говоря, вот обратите внимание, у нас старуха, она уже такая вся старая, а там уже у нее голос хрустит, как кости, да, но при этом, почему, собственно, здесь, да, как бы она в окружении вот этого Лары и Данка, да, там есть один момент, который ее как бы, ну, в сторону Данка немножечко, да, ее подталкивает. Она сидит среди этих молодых, конечно, как женщина, она их уже вообще ни разу не интересует, но она рассказывает истории, да. И вот эти истории, они их интересуют. То есть она как бы еще кому-то все-таки в этой жизни нужна. Нужна она вот этим вот молодым, красивым, как бы вот этим вот, да, значит, всем людям, мужчинам молодым, красивым, не как женщина, но как человек, который их, ну, как бы развлекает, да, так скажем, какой-то вот историей красивой, да, потому что она, по сути, рассказывает легенды красивые. Вот, вот это как раз ее, ну, немножечко, да, приближает к Данка, то есть ее существование все-таки кому-то нужно, да, оно кому-то приносит какое-то удовольствие. Вот. Ну и дальше у нас идет эта история, да, про Данка, которую мы с вами уже обсудили, да, здесь, в принципе, все плюс-минус понятно. Так, вопросы. Все, вопросов нету. Замечательно, тогда мы с вами приступим. Да, давайте. Да, ну и гордо, гордыня, естественно, да, одна из самых важных. Да, да, угу. Да, все правильно. Угу. 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 Вообще, здесь вот когда мы с вами видим, вот история Данка, да, почему она у нас еще завершающая? Потому что вот он основной конфликт, самоотдача и эгоизм, да, он был как бы вот, ну, готов, да, на это самопожертвование, а люди настолько были ослеплены своей тяжкой долей, да, это эгоизм в том числе, что вот не, ну, не видели в нем вот этого всего, да, и да, поэтому, собственно, он и завершает у нас вот эту всю историю. Угу. Вот, так, все, хорошо, замечательно, значит, теперь поехали дальше. На дне, моя боль, да? Значит, ну, давайте, так, напомните, пожалуйста, в школе проходили? Так. Угу. Вы имеете в виду театральную, да, постановку вы посмотрели? А такую черно-белую, да, насколько я помню? Ага. Ну, она, кстати, да, советская, да, еще. Я знаю ее. Да-да-да. Да, значит, смотрите. Сейчас я попробую все это вам сказать. Значит, ну, смотрите. Во-первых, ага, ну-ну-ну, давайте. Ну давайте, скажите мне художественные особенности, тема, конфликт. Давайте, расскажите. Смотрите, давайте так, вот мы говорим социальный, философский, да, соответственно, у нас здесь конфликт, он как бы делится на две составляющие, да, социальный и философский. Давайте поговорим сначала, вот в чем социальный заключается, а в чем философский заключается. Так. С чем? С чем? Вот вы говорите, да, столкновение людей на ночлежке с чем? Так, окей. Вот, да, то есть смотрите, социальный конфликт у нас, это как бы человек, да, оказавшийся на дне, и, грубо говоря, вот причины, да, почему он там оказался. Да, то есть конфликт человека с, ну там, судьбой, допустим, да, судьбой, которая его приводит вот так, на это дно, да, там можно сказать судьбой, ну, в зависимости от того, на самом деле, какого мы персонажа берем, да, потому что если мы, допустим, берем Сатина того же самого, да, там, наверное, можно сказать про судьбу. Если мы берем, например, актера, да, то там, наверное, мы можем сказать скорее не про судьбу, а про конфликт человека с самим собой. Да, потому что, ну как бы, извините меня, он сам спился, да. Если мы берем про пепла, он очень хочет это показать, как это конфликт человека с обществом, да, он говорит, что меня называли вором, вот я и стал вором, да. Но на самом-то деле мы же понимаем прекрасно, да, что это опять-таки конфликт с самим собой, да. Ну как бы, если бы ты не хотел, ты бы не стал этим вором, да. Вот, так, окей, а философский конфликт? Ага. Да, ну смысл жизни, предназначение человека, да, это вот в монологах Сатина у нас мелькает мысль. А основная, конечно, вот если мы говорим про философский конфликт, да, то это получается конфликт как раз правды и лжи, да, то есть что лучше, горькая правда или спасительная ложь, да. Угу. Абсолютно правильно, конечно. То есть вообще, почему еще, да, как бы я так вечно всем жалуюсь на дне? Потому что для Горького как раз, ну вот как бы, да, для Горького, ответ был очевиден. Он вообще был на стороне Сатина, понимаете? Но, вот одно дело, что он там был на какой стороне, другое дело, что у него в итоге получилось. Это, знаете, тот самый момент, когда автор хотел сказать одно, а получилось немножко другое. Потому что сам он, ну вот я не знаю, там рассказывали вам или не рассказывали, да, образ Луки, это вообще-то образ такой, ну как бы, карикатурно списанный образ с Льва Толстого. А Лев Толстой под конец жизни очень хотел, ну, вы знаете, наверное, эту историю, он очень хотел уйти из дома, странствовать, да, человек, ну, короче, гонял уже под конец жизни, потому что он, собственно, и сделал это, он перед смертью, он ушел и умер там по дороге в каком-то там, в каком-то трактире, понимаете, вот, там Софья Андреевна, конечно, от него уже просто замучилась с его этими закидонами, она тут, мало того, что за ним все это переписывала, да, все, что он там писал, так еще вот эти вот его закидоны постоянно терпеть, но, как бы, вот, почему он так, у него есть на самом деле текст, который, по сути, отражает вот это его желание, это текст называется «Отец Сергий». Там сначала полубиографическая такая история, там персонаж, который сначала был прекрасным офицером, потом он, знаете, до всего, везде до всего доходил, вот прям самым лучшим становился, да. Потом он в итоге разочаровывается в светской жизни, он уходит в монастырь. В монастыре он тоже стал самым лучшим, да, но, чувствуете, да, самым лучшим в монастыре, понимаете, в монастыре самым лучшим. То есть опять-таки получается вопрос чего? Вопрос гордыни, да. Как бы я хочу быть самым лучшим. Когда он это понимает, понимаете, он сам понимает, что он вот от этого страдает, да, от этой гордости, он уходит в скит. А в этом скиту он, значит, живет, ну, типа, знаете, отшельник такой. Но тоже, да, типа, святой отец, все дела, к нему там начинают приходить люди, он там якобы какие-то совершает чудеса. Он понимает, что он никаких чудес не совершает. Ну, то есть, все то, что случается с людьми, это, скорее всего, им там какое-то самовнушение, да, там, ну, типа, психология. Вот. Но он ничего с этим поделать не может, и когда ему тоже это все, вот там много всего происходит, да, вот так, я думаю, что все достает, это надоедает, и что он делает? Он вообще уходит из церкви, из монашества, он просто уходит как Лука. Он становится вот таким, как Лука. Знаешь, он просто путешествует, он просто странствует. И как бы Толстой пишет о том, что вот именно в этом своем состоянии, а Сергий, ну вот этот персонаж, да, находит свое успокоение. То есть тогда, когда он не стремится быть самым лучшим, самым классным, самым крутым, самым там вот-вот выдающимся, да. Вот когда он, вот это смирение ему приходит, да, а оно может прийти только тогда, когда ты, грубо говоря, не зависишь ни от каких требований, да, не зависишь ни от каких вот этих рамок условно. Да, от условности общественных. И вот тогда к нему приходит вот это вот душевное, да, умиротворение, и он наконец-то он чувствует свою связь с Богом. То есть даже когда он был в монастыре, он не чувствовал своей связи с Богом, а вот когда он ушел странствовать, он почувствовал. И для Горького, понимаете, оно, вот это было, по сути, для Горького, ну, как бы, знаете, тоже проявлением вот такой гордыни. То есть, типа, я хочу показать, что я вообще-то лишён всякой гордыни. Но это же тоже гордыня. Да, ну как бы вот здесь на самом деле можно крутить это все, вертеть, да, как хотим. То есть Толстой, я думаю, что это искренне, да, но для Горького вот в этом тоже был, знаете, такой вот момент самолюбования, да, то есть типа вот я такой, вот я вот как бы через отречение от всего, да, чувствую свою связь с Богом, да, и тому подобное. И как бы тоже он говорил там про добро, да, про жалость, про сочувствие, все дела, но что делает, как бы Горький, он берет вот этот образ, да, толстовск создан, да, как бы толстым, еще не воплощенный в жизнь, но уже созданный, и как бы его еще больше утрирует, да, то есть вот прям доводит в этом Луке до вот до абсолюта, да. И смотрите, о чем мы еще с вами здесь говорим? О том, конечно, что в этом тексте у нас есть говорящие имена и фамилии. Да, вот, ну, Костылев, понятно, да, почему Костылев? Потому что инвалид по жизни, да, то есть душа инвалида. А Василиса, ясно, а Наташа, там, Медведев, Васька Пепел, да, ну, то есть тут тоже, да, получается, у нас вроде имя есть, да, но при этом имя Васька, да, то есть уже как бы такое пренебрежительное, еще плюс добавляется у нас здесь кличка, да, вот это Пепел. Потом, значит, у нас там есть Клещ Андрей Дмитриевич, Анна, понятно, Настя, понятно, Квашня, понятно, Бубнов, Барон, смотрите, барон, да, 33 года, вот обращаю ваше внимание на этого персонажа, он, по сути, здесь как бы не является главным, да, потому что он не очень часто появляется, такой второстепенный персонаж, но это тот самый случай, когда второстепенный персонаж, по сути, знаете, такой экватор, как бы, да, по форме, по своей, почему? Потому что 33 года. Я сейчас, конечно, вас опять могу помучить символической цифрой 33. Ну-ка, скажите мне, в чем символизм? Кому было 33 года, когда он отправился на Голгофу, я вам уже подсказываю. Христу, конечно, Христу было 33 года. И как бы, понимаете, в христианской, да, культуре считается, что у мужчины в 33 года, вообще у человека, ну, сейчас мы вообще пришли к человеку, да, типа победили сексизм, да, вот. Но раньше считалось, что вот именно у мужчин в 33 года случается какой-то переломный момент, да, то есть не просто так, вот как бы в легенде, да, про Иисуса Христа, там, скажем, в легенде, в религии, в вере, да, неважно, вот именно вот этот возраст звучит 33 года, да, почему? Потому что 33 года, это когда, это тот возраст, когда мужчина с одной стороны уже готов, да даже не с одной стороны, да, вот именно со всех сторон, готов к тому, чтобы вступить как бы в пору зрелости, готов жениться, готов заводить детей, да, готов этих детей воспитывать, он уже не учится, да, то есть это не какой-то там подмастерье, не какой-то там вот ученик всего лишь, да, это уже, извините меня, как бы состоявшийся уже обученный человек, который может, да, как бы уже зарабатывать себе на жизнь и содержать свою семью, да, вот считается, что это все вот к 33 годам, да, как раз плюс-минус происходит. Знаете, что самое интересное, что, например, в моей жизни действительно моего мужа в 33 года он женился на мне, как вы понимаете, это был самый переломный момент в его жизни, вот, прям честно говорю, 20 сентября у него было, ему исполнилось 33, 23 сентября мы поженились, вот, и на самом деле так, потому что там и из дома ушел, там и, короче, ко мне пришел, да, с матерью поругал. Ну, короче, вот, в общем, и вот здесь, да, смотрите, барон 33 года. Ну, с одной стороны, мы с вами говорим о чем? О том, что, ну, там наверняка вам говорили про значение имен и кличек, да, что у кого-то из наших персонажей здесь есть имена, фамилии, да, у кого-то есть вроде как имена еще есть, но уже прибавляются клички, а у кого-то даже имен уже нету, остались только вот прозвища, да, это у нас там актер, это у нас барон, а это у нас там вот эти кривой зуб татарин, да. И получается, да, что, смотрите, когда мы говорим с вами про персонажей, у которых еще есть имена, фамилии, значит, они не настолько еще, ну, как бы, не настолько еще опустились, да? Если такие, как Васька Пепел, то есть, с одной стороны, имя еще есть, да, но уже прозвище добавляется, то есть, ну, как бы, вот вроде как есть что-то, за что можно еще вытянуть человека, да? Ну, вот вопрос, найдется ли кто-то, за что, который его вытянет. Вот. Если мы говорим про таких персонажей, как актер, барон и вот эти вот кривой зоб татарин, да, то там уже вообще все плохо. Но актер хотя бы в какой-то момент, там очень короткий момент, да, он хотя бы вспоминает хоть там какой-то намек на свою фамилию, помните, да? Вот. Барон вообще никак. То есть мы с вами что про барона знаем? Мы знаем, что он раньше был дворянином. А вот это вот барон, да, то, что барон, это, по всей видимости, это не его титул. Да, потому что барон это не русский титул, барон это не немецкое, да, и английское. Здесь, по всей видимости, имеется в виду, что он был барин. Потом, помните, он попал в тюрьму, да, за какие-то махинации. Барин, барон, понимаете, то есть ему как бы по сути, слово барин, да, как бы просто перефразировалось слово барон. Да, типа, наверное, он там слишком себя как-то высокомерно вел, и поэтому даже вот, даже не барин, понимаете, барин это вот Обломов у нас, да, вот это барин. Вот. А этот просто настолько высокомерная выскочка была, что вот так вот, ну, как бы, ну, саркастично, да, к нему, по всей видимости, обращались барон, и так это закрепилось. И даже имени мы его уже не знаем. Почему 33 года? Потому что здесь, смотрите, вот эти 33 года очень важны. Почему? Потому что, с одной стороны, это нам характеризует персонажа, да, то есть он сломался. Вот когда он подошел к своему возрасту Христа, это прям называется, да, возраст Христа, а когда он подошел к этому возрасту Христа, 33 лет, он у нас оказывается в самом низу, да, в то время как Иисус Христос, как вы помните, извините меня, куда? Наверх, да, ходит через Голгофу, но, извините меня, возродился, да, и отправился на небо. И получается, что вот Иисус смог, да, выдержал и прошел испытание, барон не смог, не выдержал и не прошел, да, то есть вот этот вот переломный момент, 33 года, да, для этого персонажа оказался действительно моментом сломленности. Да? С другой стороны, мы с вами находимся в какой эпохе? Пьеса была написана, если мне память не изменяет, в 1902 году. Да. И вообще Горький всем своим творчеством, наверняка вы знаете, да, Горький, самый главный советский писатель, певец революции и все дела. Да? В 1905, например, уже случится, да, первая февральская революция. И дальше пойдет. То есть, получается, да, что, смотрите, вот уже есть вот это предчувствие, да, что что-то грядет, что будет вот какой-то переломный момент. И вот эти 33 года, да, здесь, по сути, нам это... А это кто? Это дворянин, да? И если нам как бы показан персонаж, бывший дворянин, который к этому возрасту мало того, что ничего не добился, так еще и спустился в самый низ социальной лестницы, да? О чем это нам говорит? Что началась... переломный момент, переломная эпоха для вот этого дворянства, и это дворянство нифига не выдержит, нифига не выстоит, да, то есть здесь, по сути, как бы Горький нам через, да, вот этот образ, он нам показывает не только персонажа, он нам показывает вообще весь слой, вот этот вот дворянский, да, социальный слой, показывает, что они настолько слабые люди, да, что, понимаете, ведь вспомните, Сатин, да, он у нас типа... Он работал, да, на телеграфе, он образованный, он там говорит, что я учился, да, я книжки читал. Но он почему попадает в тюрьму? Потому что он сестру защищает. Да, и сестра там уже 9 лет как умерла, но он сестру защищал. За что у нас попал в тюрьму барон? За то, что он какие-то махинации проводил. Да, вы знаете, Чичиков очередной, только у Чичикова все сходило с рук, а у этого нет. И получается, да, что, смотрите, даже вот в этом смысле Сатин оказывается, да, вот, ну, как бы причина, по которой он попал в тюрьму, она более благородная, нежели причина, да, по которой попадает, ну, как бы, по которой судят барона. Да? И здесь тоже, конечно, да, это символически нам показывает, что, ну, по всей видимости, ну, вообще, в принципе, Горький симпатизировал больше всего Сатину. Да, и в этом тоже, собственно, наблюдается его авторская позиция. Да? Вот. А дальше. Значит, ну, про имена сказали. В принципе, да, про все эти там характеристики. Нас с вами, на самом-то деле, больше всего интересуют характеристики троих людей. И там еще парочку, да, второстепенных. Значит, про троих это я про кого говорю? Это про Сатина, Луку и Бубнова. Значит, Сатин и Лука чуть попозже, да, Бубнов. Что из себя представляет Бубнов? Такой циничный, да, товарищ, картузник. Помните, почему он здесь оказался? Потому что узнал об измене жены и оставил, он был, у него была своя лавка, у него было свое дело, да, он это все дело свое оставил жене и любовнику, и вот, да, то есть на самом-то деле он, я даже не знаю, вот как к этому относиться, я не знаю, но в любом случае благородно. Да, как бы мы не скажем, что это человек, который там, он не пошел никого убивать, да, он просто собрал свои вещи и ушел. Вот. И получается, что вот Бубнов, да, при всем своем цинизме, у него там очень много таких, знаете, фразочек, да, которые нас отсылают к его циничному такому мировосприятию, да, то есть он на все, что вокруг него происходит, он как бы реагирует со здравым, да, таким человеческим цинизмом, такой типа лес рубят, щепки летят, да, и тому подобное. То есть, да, происходит смена эпох, да, происходит как бы ну, что-то, да, вот меняется в обществе, и если это что-то меняется в обществе, если это смена эпох происходит, значит, в любом случае будем такие, как мы, которые будут от этого страдать. Но самое интересное, да, что он как бы смиряется с тем, что ничего с этим поделать нельзя. Да, ну, то есть, как бы, лес рубят, щепки летят. Вот. А более того, когда, например, у нас там есть вот этот вот диалог, вернее, да, диалог, сейчас я вам скажу, пепла и этой, господи, Наташа. Когда пепел в очередной раз ее уговаривает с ним уехать. А значит, он ее там в очередной раз уговаривает, у них там происходит, да, вот этот диалог, там еще Лука вмешивается, да, а Бубнов, самое-то интересное, да, что он как бы вроде как внутри разговора, да, внутри этого диалога, он не сказать, чтобы сильно принимает участие, но он это все слышит, да, и, значит, например, сейчас скажу, а вот, например, да, Наташа, знаешь, мало знать, ты понимаешь, ведь умирать-то страшно, а я вот не боюсь. Как же храбрость? И Бубнов тут, да, как бы вроде как будто бы в сторону, но такой, а нитки-то гнилые, пепел. Право, не боюсь, хоть сейчас смерть приму. Возьми в нож, ударьте против сердца, умру, не охну, даже с радостью, потому что от чистой руки. Наташа уходит. Ну, вы другим уж зубы заговариваете. И Бубнов опять протяжно. А ниточки-то гнилые. Понимаете, вот это вот, а ниточки-то гнилые, да, это же про что? Это про то, что вот пепел, понимаете, вот эти отношения пепла с Наташей, да, они вообще очень странные. Он вроде с одной стороны крутит роман с Василисой, с другой стороны он влюблен в Наташу, и мы вроде как даже верим в то, что он влюблен в Наташу, да, ну прям верим ему. Но с другой стороны мы понимаем, что вот эти его все оправдания, и ее вот это, посмотрите, как она с ним себя ведет, захотела, вот, подпустила поближе, захотела, оттолкнула от себя, потом она там начинает рассуждать, что вот и вроде верю тебе, а иногда и не верю, вот вроде кажется, что любишь, а люблю тебя, а вот вроде как кажется, что и не люблю тебя, да, и в такой момент ты думаешь, ну блин, ну ты уже определись вообще, любишь, не любишь, нужен, не нужен, да, то есть получается, что, а как здесь, да? Знаете, у нее такая роль жертвы, да, то есть сестра над ней издевается, но здесь вроде как есть пепел, который готов ее защищать, который готов ей там оды петь, да, она вроде как сама не готова ему отдастся, да, и вот, ну, с ним там начать новую жизнь, но при этом вот ей нравится, что к ней так относятся, да, что вот ее так вот хоть кто-то восхваляет. И вот это ее, да, постоянно вот эти вот качели, которыми она его замучила, да, на самом-то деле ей тоже чести не делают, потому что она, получается, не может сказать точно то ли да, то ли нет. Лука, конечно, там начинает уговаривать, да, типа, ты ему больше нужна, чем он тебе. Да, вот уйдете, типа, вот в Сибири там найдете себе место, да, будет у вас все хорошо. Но мы понимаем, что там есть монолог, да, вот этого пепла, в котором он говорит, что меня, значит, говорили, что пепел, Васька вор, да? Сейчас я вам даже... Сейчас. Вот, я с измольства вор. Все всегда говорили мне: вор Васька, воров сын Васька. Ага, так, ну, нате, вот я вор. Ты пойми, я, может быть, со зла вор-то. От того я вор, что другим именем никто никогда не догадался назвать меня. Ну, удобно, понимаете, как бы, очень удобная позиция. Вспомните, Печорин у нас также рассуждает, да, типа, во мне хотели видеть такого-то, такого-то, я им стал, да. Типа, чувак, как бы, ты как будто не знаешь, про что такое добродетель, да, что такое благонравие, да, и тому подобное. Ты вот-вот видели в тебе то-то, то-то, да, и ты решил этому соответствовать. Знаете, так еще кто рассуждает этот, сейчас скажу, лис из Зверополиса. Вот он тоже так рассуждал. Вот хотели вам видеть хитрого лиса, да? Вот вам хитрый лис, да? Вот это вот все герои вот одного масштаба, да? То есть, да, причем, обратите внимание, они все в социальном смысле, да, все разные персонажи. Что Печорин, что лис, что наш Пепел. Да, я так лиса уже сюда тоже. Но это как бы удобно, да, пример показать, что неважно, какому ты социальному слою относишься. Если ты вот так вот будешь оправдываться, да, постоянно, и, знаете, такое... удобная, как бы, позиция снятия ответственности с себя. Да, то есть вот все видели, поэтому я таким и стал. Да, типа все вокруг виноваты, а не я виноват. Да? Вот. И вот Бубнов, понимаете, как бы он периодически, да, вставляет там какие-то вот эти вот фразочки, которые, по сути, как бы отображают нам ну, вот это, да, его вот отношение к подобной ситуации, а через него. Ну, как бы авторскую позицию, да, что не, почему ниточки-то гнилые? Да потому что не получится ничего, ни у Пепла с Наташей. Почему не получится? Потому что он слишком себя оправдывает, а она очень любит изображать из себя жертву. Она, ей нравится, что он за ней бегает, но это же очень нечестно по отношению к человеку, да. Скажи ты уже в конце концов, либо да, либо нет, что ты его туда-сюда, да, как бы то к себе, то от себя. И вот в этом, да, чувствуется вот эта вот неискренность, да. Вот это лицемерие. И Бубнов тут со своими ниточками, да, ниточки-то гнилые. Вот, правильно, гнилые, да, потому что никакого толку от этих отношений не будет, что мы, собственно, с вами потом и увидим, да. Никакого толка нет. Если мы говорим про социальный конфликт, да, здесь у нас и есть еще с вами представитель, да, так скажем, власть имущих, это типа вот Костылев, да, который хозяин этой ночлежки. И что мы с вами видим, да, что Костылев... это персонаж, да, почему Костылев, мы с вами сказали, да, потому что костыль, то есть, как бы, ну, хромой духовный человек, да, то есть, с духовной точки зрения, это человек-инвалид. И нам показывают, смотрите, да, допустим, там, помните, в какой-то момент актер помогает Анне, которая кашляет, да, выйти, да, подышать на воздух, и Костылев там восхищается, типа, ой, какой ты замечательный, какой ты добрый, тыры-пыры. Актер ему говорит, ну ты тогда мне там скидку какую-нибудь сделай, да, ну нет, типа, деньги отдельно, да, там, значит, добродетель отдельно, деньги отдельно. Плюс, да, вообще, в принципе, его отношение к вот этим вот ночлежникам, да, вроде как он им сдает это все, но условия-то там в жизни ужасные, как мы с вами понимаем, да, это, по сути, подвальное помещение, грязно, да, никаких удобств, ничего. И, по сути, да, нам здесь как бы показывается, что вот эти власть имущие, да, они как бы в духовном смысле, скорее всего, ну, еще хуже, чем наши персонажи, да, которые оказались на этом социальном дне. Вот. Теперь, значит, про Сатина и Луку. Значит, смотрите, какая здесь штука у нас происходит. Сатин и Лука имена говорящие. Почему говорящие? Потому что Лука, с одной стороны, смотрите, оба имени говорящих в каком смысле, как бы с двухсторонним. Сейчас объясню почему. Значит, кто такой Лука? Лука есть вообще такой апостол. Ну, апостол, да, как бы Иисуса Христа. А с другой стороны, Лука, потому что лукавый. Вот, то есть, понимаете, я, как бы, с одной стороны, имя говорю, то есть, когда мы с вами, когда вот любой читатель, да, который вот только открывал себе пьесу, вот он открывает себе, да, и видит Лука. Понимаете, первая отсылка – это к апостолу. Но потом, когда мы начинаем знакомиться с Лукой, да, здесь уже начинаются вопросики к товарищу. То есть, как бы, вот, у него вот искренняя вот эта вера, или она вот нет. Или вот что там есть с каким-то подвохом. Сейчас мы с вами этот подвох увидим. Сатин. Сатин вообще, по сути, от, ну, сатаны, ну, сатана. Да, то есть, с одной стороны, вот Лука вроде как это у нас апостол, да, то есть туда вверх, да, по-христиански вверх. Сатин, сатана, это получается вниз, да, это дьявол, сатана, это дьявол. Но мы с вами видим, что именно этот персонаж, да, за правду, за то, за все, и как бы получается, и благородно, ну, вот это, да, его вся история жизни показывает нам, что он там заступился за сестру, да, поэтому попал в тюрьму и тому подобное. То есть, ну, вот в чертах... Да, смотрите, в чем пройти. Значит, смотрите, я как-то раз, мне девочка одна, тоже ученица, писала сочинение, и она пишет, значит, спор Луки и Сатина, да, в котором звучит ра-та-та. Вот так никогда писать не надо, потому что, по сути, эти два персонажа не спорили друг с другом. Там вообще нет такой сцены. Там спор, он метафизический, он в их позициях. Он не между ними, да, между собой они вообще ни о чем не спорят. Там в один раз, значит, Сатин рассказывает свою историю, кому она рассказывает, как раз Луке. Да? Все, больше они вообще не разговаривают между собой. И сказать, что был там в эпизоде спора, вот она так написала, да, в эпизоде спора. Я говорю, какого эпизода спора? Там не было никакого эпизода спора. Вот это фактическая ошибка, да. Если мы говорим про спор, да, мы всегда говорим, что это философский спор, что это метафизический спор, да, что у них разные позиции вообще в принципе. Например, у них там есть спор про образование. А, значит, сейчас даже, может быть, найду вам этот кусочек, сейчас прям... Да. А, вот, наверное, с вами мы это обсуждали, да? А, с вами обсуждали, да. Вот этот очень важный здесь, конечно, эпизод, мы с вами его уже обсуждали, да, что талант, там, образование, да, кто за что, да? Ну, вот в этом, да, у нас получается там, ну, даже здесь, да, у нас, собственно, Луки нету, да, здесь у нас спорят Бубнов, Сатин и актер. Да? И даже в этом эпизоде у Луки никакого нету. Но там у нас есть, соответственно, у них два монолога. У каждого, да, из этих персонажей есть по два монолога. Значит, что это за монологи? Сейчас скажу. Где тут это у меня? Господи, а где мое на дне? Сейчас, момент. А, я потеряла. Вот он на дне, господи. Значит, у монолог Луки, да, значит, у него там есть два монолога. Один Лука рассказывает про историю про двух воров, да, и о праведной земле. Значит, история про двух воров. С одной стороны, да, она нам как раз показывает, что вот этот человек, который там максимально сочувствующий, да, такой сопереживающий, все дела. Но с другой стороны, да, вот он рассказывает, помните там эту историю, да, значит, он там работал, ну как работал, да, и вот попросили, ну, короче говоря, сторожил там какую-то дачу. Значит, служил я сторожем на даче у инженера одного по Томскому. Ну ладно, в лесу дача стояла, место глухое, зима была, и один я на даче-то. Славно, хорошо, только раз слышу, лезут. Воры, они лезут, значит, взял я ружьёшко, вышел. Гляжу двое, открывают окно и так занялись делом, что меня и не видят, да, типа так воруют, что прямо. Я им кричу, ах вы, пошли прочь. А они, значит, на меня с топором. Я их упреждаю, останьте, мол, а то сейчас стрельну. Да ружишки-то на одного, то на другого и навожу. Они на коленки пали, дескать, пусти. Ну я ж того осердился за топор. Ты знаешь, говорю, я вас леший прогонял, не шли. А теперь, говорю, ломай ветки один который-нибудь. Наломали они, теперь приказы один ложись, а другой пари его. Так они, по моему приказу, выпороли друг дружку. А как выпорлись они, говорят мне, дедушка, говорит, дай хлебца Христа ради. Идем, говорит, не жамши. Вот те и воры, милая, вот те и с топором. Да, хорошие мужики, оба, я говорю им. Вы бы лешие, прямо бы хлеб попросили. А они надоело, говорят, просишь, никто не дает, обидно. Так они у меня всю зиму и жили. Один Степаном звать. Возьмет, бывало, ружьишко и закатится в лес. А другой Яков был, все хворал, кашлял, все. Втроем, значит, мы дачу-то истерегли. Пришла весна, прощай, говорит дедушка, и ушли, в Россию побрели. То есть, смотрите, да, вот сначала вот все это рассказывает, вроде как, да, мы слушаем и думаем, ну, пожалел, да, людей, а они ему скрасили одиночество. Но, смотрите, что дальше, действительно, они беглые, каторжане, так они оказались, да, кем? Действительно так, беглые, с поселения ушли, хорошие мужики. И дальше, смотрите, какую фразу говорит, не пожалею я их, они, может, убили меня. А ли еще что? А потом суд, да тюрьма, да Сибирь, что толку? Тюрьма добру не научит, и Сибирь не научит, а человек научит. Да, человек может добру научить очень просто. То есть, с одной стороны, вроде как типа пожалел, да? Но с другой стороны, а вот если бы я их не пожалел, они бы меня убили. Вот и вся жалость, понимаете? То есть он их пожалел просто потому, что понимал, что сейчас он, если в одного выстрелит, второй на него с ножом бросится. И все, да, а они сами его испугались. То есть они его испугались, потому что он их убить мог, да, он их, по сути, тоже испугался и, типа, просто зуб заговорил. Вот, и все, понимаете, и как бы на этом все заканчивается, да, вся его жалость. И получается, что, да, у него там вроде как, ну, умные такие мысли, да, как бы, как сказать, мелькают, да. Он говорит, что правду не каждый человек выдержит, да. То есть, так, сейчас, секунду. Сейчас. Блин. Там. У меня просто. Блин, у меня просто очень много было этих закладок. А я сейчас понимаю, что все эти закладки были на моем аккаунте в Яндексе. Рабочим. Аккаунт Яндекса рабочий у меня заблокировался, потому что там что-то там... Короче, мы переехали на другой браузер, в другой, в мейл мы переехали. Я сейчас думаю, откроется мне... Ну ладно, нет, ладно, потом поищу. Значит, короче, с этой работой вечно все сложно. Короче, у него там, он говорит, что типа правду не каждый человек выдержит. Да, там, и вот эта его мысль, она как бы у нас через всю пьесу, да, проходит, то есть он там, помните, Настя начинает рассказывать про то, что у нее там была тоже великая любовь, да, естественно, над ней все смеются, но он говорит, если ты веришь, значит, была, да, и вот тут вопрос, зачем, ну, то есть, когда вот он Анне говорит, да, что вот сейчас ты помучаешься, потом ты умрешь, тебе будет легче на том свете. Тут как бы, да, мы можем это понять, он пытается человеку облегчить болезнь, да, облегчить уход. И действительно это у него получается, она вроде как более-менее спокойно уходит, да. Но когда он Насте, живой, здоровой девке, говорит, что типа, если у тебя была любовь, значит, ты верь в нее, что он этим делает? Он как бы подкрепляет ее фантазии. Да, подкрепляет ее вот эту вот мнимую какую-то мечтательность, которая на самом деле что делает? Она ее не позволяет ей как бы понять, в какой вообще плачевном, да, в плачевном состоянии она находится, и вот выйти дальше, да, за рамки этого всего. Но очень часто говорят, смотрите, вот об этом втором монологе Луки, о праведной земле. Когда он рассказывает это все актеру, и актер сначала, да, тоже хочет найти эту праведную землю, а потом, когда понимает, да, что этой праведной земли нет, то он идет и вешается. И на самом-то деле в этом даже его монологе, да, Луки, там тоже же человек, да, тоже он искал эту праведную землю, а когда понял, что ее нет, он пошел и повесился. Но, понимаете, в чем дело? Как бы вот этот монолог Луки, по сути, он вообще гениальный здесь. Вот, вот это вот тот самый момент, знаете, когда... получается очень тонко. Значит, с одной стороны, мы когда читаем этот монолог, да, «Праведная земля», вот, вот очень хочется, ну, воспринимать, вообще воспринимаем как притчу, да, а в притче как будто бы все это воспринимается в буквальном смысле, да, то есть это как лечебница, да, то есть вот есть вот эти лечебницы, которые, значит, вылечат, да, и тому подобное. Кто-то говорит, что таких лечебниц не было, и типа он врал специально актеру, да, чтобы его как-то вот там, ну, заставить бросить пить, но на самом деле нет, он не врал, кстати говоря, когда рассказывал про лечебницу, на тот момент действительно уже такие лечебницы появились. Да, то есть вот это как раз не вранье, да, он как бы знал, что где-то есть такие лечебницы, да, он сказал об этом актеру. Другой вопрос, что у актера хватит сил дойти до этой лечебницы или нет, да. Сюда же мы с вами приплетаем эту притчу о праведной земле. Что такое праведная земля? Праведная земля – это как бы место в душе на самом-то деле. Место в душе, когда мы находим в себе эту праведность. Не где-то там, да, в каком-то, на каком-то, да, не знаю, участке земли, да, географически, на каких-то картах мы должны это найти. Нет, это мы должны найти в своей душе. Вот если мы в своей душе такую праведную землю, да, в кавычках, не находим, тогда что случается? Тогда духовно мы умираем. То есть здесь вот этот эпизод, да, с вот этим человеком, который повесился, Это на самом деле не в буквальном смысле повесился человек, да, это духовная смерть человека, да, который не находит в себе эту праведную землю. Да, то есть он ее хочет вроде как найти, он к ней стремится, но он не понимает, да, что искать надо не где-то на картах, а искать надо в себе самом. И когда вот не приходит это понимание, да, тогда происходит духовная смерть. Почему говорю, что этот монолог здесь гениальный? Потому что как бы Горький вкладывал в Луку одно, понимаете, а получился очень противоречивый персонаж. Получился персонаж, по сути, такой полупритчевый, да, какой-то даже, знаете, такой полумистический. Он как бы появляется из ниоткуда и уходит в никуда. Да? Да, мы говорим, что он уходит именно тогда, когда зовут полицию, да, то есть он, по всей видимости, то ли сам что-то совершил, то ли вот то, что он без паспорта, как бы, да, здесь имеет роль, и он боится, да, что его опять-таки загребут в полицию, а он не хочет этого. Это его не очень хорошо красит, да, то есть он как бы не самый лучший, потому что он был же свидетелем, он мог как бы сказать, да, что Пепел там, ну, не так виноват, но... Ну, он уходит, да, вот на это его не хватает, да, чтобы вот засвидетельствовать. И в этом, конечно, ну, как бы мы понимаем, да, что он не самый честный, да, не самый там, наверное, порядочный образ жизни ведет, но вот эти вот моменты, ну, вот это как раз и добавляет ему вот этой мистичности, да, он как будто появился в какой-то момент, забросил, да, вот эти вот моменты, да, надежды и каких-то вот этих философских вопросов, да, и исчез. И дальше у нас, по сути, начинается вот этот монолог, да, Сатина, они там начинают на эту Луку наезжать, да, а он сначала его оправдывает, да, он говорит, что молчать, вы все скоты, дубьё молчать о старике, ты, барон, все хуже, ты ничего не понимаешь и врёшь, старик не шарлатан, что такое правда, человек, вот правда, он это понимал. Вы нет, вы тупы, как кирпичи, я понимаю старика, да, он врал, но это из жалости к вам, черт вас возьми. Есть много людей, которые лгут из жалости к ближнему. Я знаю, я читал. Да, смотрите, здесь на самом деле, вот если вы посмотрите на эти монологи его, они интересно построены. Почему? Потому что здесь очень много тире в обоих монологах. Очень много многоточий и очень много восклицательных знаков. А почему? Потому что он все это произведет пьяным. Он у нас вечно пьяный, поэтому вот такие вот монологи, да? И, собственно, вот это его, как бы, знаете, такое спутанное, да, полупьяное сознание, оно здесь очень считывается, да? То есть вот сначала он начинает защищать Луку, старик понимал, о чем говорил, он вас жалел, да? Потом он вообще в другую степь уходит. Есть много людей, которые лгут из жалости к ближнему, я знаю, я читал. Красиво, вдохновенно, возбуждающе лгут. Есть ложь утешительная, ложь примиряющая. Ложь оправдывает ту тяжесть, которая раздавила руку рабочего и обвиняет умирающих с голода. Я знаю ложь. Кто слаб душой и кто живет чужими соками, тем ложь нужна. Вот здесь вообще очень какая-то странная мысль. Кто слаб душой и кто живет чужими соками, тем ложь нужна. Но мы с вами видим вообще по пьесе, да, что там всем она нужна, эта ложь. Не только тем, кто живет чужими соками. Одних она поддерживает, другие прикрываются ею. А кто сам себе хозяин, кто независим и не жрет чужого, зачем тому ложь? Ложь – религия рабов и хозяев. Правда – Бог свободного человека. Это говорит человек абсолютно пьяный, где-то в ночлежке, где-то там в подвале, да, что правда Бог свободного человека. И дальше, ну и потом, да, чуть дальше у него звучит вот этот монолог о человеке, да. Человек это звучит горд, человек свободен, он за все платит сам, за веру, за неверие, за любовь, за ум. Человек за все платит сам, а потому он свободен. Человек, вот правда, что такое человек? Это не ты, не я, не они. Нет, это ты, я, они, старик, Наполеон, Магомед в одном. Да, то есть смотрите, здесь на самом-то деле он куда уходит? Он уходит в мысль не о человеке, как о каком-то одном существе, а о человеке, как о человечестве. Да? То есть это уже такое общее понятие вообще, в принципе. Да? Человек как человечество, которое за все платит само. Здесь имеется в виду, понятное дело, не деньги, да, а как раз вот эта духовность. И, понимаешь, это огромно, в этом все начало и концы, все в человеке, все для человека. Существует только человек, все же остальное дело его рук и его мозга. человек – это великолепно, это звучит гордо, да, человек. Надо уважать человека, не жалеть, не унижать его жалостью, уважать надо. Здесь уже вот эта его, да, как бы философия очень сильно отличается от философии Луки, который говорит, человеку надо жалеть, не каждый человек выдержит правду, да. Сатин говорит, наоборот, человек не надо жалеть, надо правду матку, да, и тому подобное. Но на самом-то деле, да, смотрите, как он дальше здесь рассуждает, выпьем за человека, хорошо это чувствует себя человеком, я арестант, убийца, шулер. Ну, да. Когда я иду по улице, люди смотрят на меня, как на жулика, и сторонятся, и оглядываются. И часто говорят мне, мерзавец, шарлатан, работай. Работать? Для чего? Чтобы быть сытым. Я всегда презирал людей, которые слишком заботятся о том, чтобы быть сытыми. Не в этом дело, барон, не в этом дело. Человек выше сытости. Понятное дело, что здесь опять-таки, да, под человеком имеется в виду не конкретная личность, да, а человек как в принципе, да, как бы человечество. А почему человечество выше сытости? Потому что это животное, да, ведомое своими инстинктами, как бы мыслит о том, что нужно там поесть, там, не знаю, спастись от хищника, да, и продолжить потомство, да. Вот это инстинкты, да, то есть еда, защита, потомство. А человек, когда здесь говорится человек выше сытости, это здесь имеется в виду, что человек выше инстинктов. Да? Это не просто там, но смотрите, что он делает здесь, да? Вот он здесь, получается, ставит как бы себя, да, в противовес тем, кто ему кричит «мерзавец, шарлатан, работай». Что это значит? Почему я вам говорила про Ницше? Ницше, у него там выходило несколько, ну, есть, да, несколько трудов философских. Значит, у него, ну, три самых известных, это «Так говорил Заратустра», «Сверхчеловек» и «Антихрист». Вот эти вот его работы, они как бы все, ну, они все по сути объединяют в себе его философские взгляды. Ему принадлежит фраза, наверняка вы ее слышали, «Бог умер». Это антихрист, да, и как бы вот он это все написал, естественно, все его за кого посчитали, да, за человека, который, видите ли, атеист, да, и который сказал, что там Бог не нужен. Но на самом деле нет, нифига подобного, Ницше не об этом писал. Он писал о чем? Он говорил о чем? Что вот есть, во-первых, почему антихрист, да, и почему Бог умер? Потому что он сказал, вот мы 2000 лет, да, вот 2000 лет, мы живем, вроде как, должны жить, мы себя определили так, по законам Христа, да, по 10 заповедям. Получается у нас так жить? Ну, не очень. Да, об этом еще, вы же читали уже Карамазовых или не читали еще? Вот, вспомните легенду о великом инквизиторе, да? Что он там говорит пришедшему снова, мессии, ты зачем пришел? Да, мы тут без тебя прекрасно справлялись, ты нам не очень сильно нужен, да? То есть он его обвиняет в чем? В том, что вот ты такой сильный, ты и тебе подобные святые, да, которые за тебя потом умирали. Но не все же такие, да? Не все могут, как ты, пойти на Голгофу. Да, нам нужен вот этот образец, да, вот этот идеал. Помните, да, как в итоге, да, к чему приходит Иван Карамазов, что если бы даже Бога не было, да, его нужно было бы выдумать, да. Он там не говорит эту фразу, но как бы его рассуждения, они вот к этой фразе, да, подводят нас. И получается, что как бы не все готовы идти вот так на Голгофу. Да? Даже можем больше сказать, да? Большинство не готово идти на Голгофу. И вот Ницше, он примерно так рассуждает, что если мы пришли к выводу, да, о том, что мы не готовы идти на Голгофу, ну, значит, может быть, эти правила нам, ну, не подходят? Значит, нужно, может быть, искать уже какие-то новые идеи, какие-то новые мысли, которые будут лучше как бы ложиться, да, на наше общество. И вот эта его фраза, да, «Бог умер», это на самом деле он о чем говорит, да, о том, что человек настолько сейчас уже нравственно не отталкивается от христианской догматики, да, что для нынешнего человека Бог умер, его нету, как понятия нету, да, как вот, ну, нету ориентира на Бога. Поэтому Бог для современного человека умер, он уже человек, современный человек не ориентируется, да, на вот эту божественную истину. И дальше он приходит к идее сверхчеловека, в которой он говорит что? Что вот у него там, знаете, такая интересная мысль звучит. Вот есть обезьяна, есть человек, а есть сверхчеловек. Вот будет сверхчеловек. Да? То есть, по сути, мы с вами, ну, как бы мы, да, человечество, это промежуточный этап эволюции. То есть будет еще вот, вот следующий шаг, и это будет сверхчеловек, да, который вот будет еще лучше, еще как бы круче, да, еще там какие-то у него откроются новые способности. Да? И вот сейчас, например, современная литература, особенно современная научная фантастика, она, собственно, к чему приходит, да, там киборги всякие, роботы, андроиды, да, которые, вот, собственно, вот он, сверхчеловек, да, и вот насколько машина может очеловечиться, да, и насколько человек может, вот как он относится, да, к этой машине, он ее будет там, и зная, да, вот что она тоже испытывает боль, но все-таки, что это машина, да, вот как он будет относиться, да, чувствовать себя богом, или вот что, да, об этом очень много, вот и уже классики написаны, и современные авторы пишут, да, там и Нобелевские лауреаты об этом пишут, там вот Клара, там что-то Клара и Солнце, вот последний роман об этом как раз, снятся ли андроидом электроовцы об этом, Ольга Громыко об этом пишет, ну, короче, много, да. И получается, что что делает Горький? Он как бы берет вот эту вот идею сверхчеловека, да, и говорит, что, вот смотрите, да, как здесь рассуждает Сатин. Он говорит, работать для чего? Чтобы быть сытым. Да, то есть, смотрите, он берет вот эти вот рамки условности, да, общественные, и говорит, они мне не нужны. Я выше этих рамок. Вот человек, да, сможет, то есть по Горькому получается, человек сможет переродиться тогда, когда он избавится от этих условностей общественных, да, и поймет, что он выше них. А когда он это сможет сделать? Когда он окажется на абсолютном дне. Понимаете, когда ему уже эти условности будут вообще параллельны. Вот Сатину они параллельны, ему падать уже ниже некуда. Да? Он уже убийца, понимаете? Он уже на этом дне. Он уже может отказаться от всего. Он уже никому ничего не должен. И, собственно, и не обременяется. Да? Вот. И получается, что как бы, здесь вот эта философская составляющая, да, она очень глубокая, как бы уходящая, на самом... вообще уходящая, да, корнями вот в эту философию Ницше, с которой Горький на самом-то деле как бы, ну, как там сказать, дискутировал. Да? То есть он вводит вот этого Луку, по сути, в дискуссию, да, вот такому, такой, Бубнова он вводит в дискуссию к Сатину, да, Бубнов топит за работу, да, Клещ топит за работу, а Сатин говорит, да, я не буду работать, да, я выше сытости. Вот, и получается, что, как бы, вот он вводит вот этот мотив, да, но он нам оставляет, грубо говоря, на усмотрение, да, вот мы что, какую позицию занимаем, да. И в конце, смотрите, когда вот у нас Сатин, да, рассуждает об этом, там, человек это звучит гордо, да, и тому подобное, и такие там какие-то умные фразы говорит, да, что-то такое, но в самом конце что мы с вами видим, да, они поют эту песню тюремную, да, сейчас про тюрьму, да, еще там пару слов вам скажу, но в конце, да, забегает барон, актер удавился. Молчание, все смотрят на барона, из-за его спины появляется Настя, медленно, широко раскрыв глаза, идет к столу. И Сатин негромко, эх, испортил песню, дурак. Да? И вот смотрите, здесь вопрос, да, вот кому эта фраза относится? К барону, который сообщил неприятную новость, или к актеру, который повесился и тем самым, да, сподвиг вот это, на эту новость? Непонятно, да, но вот в зависимости от того, как нам, вот, ну понятно, да, что здесь можно и так интерпретировать, да, но вот в зависимости от того, как мы интерпретируем, да, отсюда, собственно, и мы делаем вывод. Но на самом-то деле, конечно, любой вывод, по сути, здесь о чем? О том, что как бы мы ни рассуждали о том, что человек звучит гордо, да, но в социальном значении человек по-прежнему остается такой незначительной фигурой, да, которая даже не вызывает сочувствия к своей смерти. Даже у такого человека, как Сатин, да, который там рассуждал, что человек это звучит гордо. Вот. И еще вот про эту тюрьму, да, смотрите, здесь на самом деле про тюрьму несколько есть у нас, да, так скажем, отсылок. Когда мы с вами только начинаем читать эту пьесу, мы видим описание, да, комнаты, и там говорится, что у нас они все на нарах. Что такое нары вообще? Ну, знаете, да, наверное, что такое нары? Вот они, да, юные создания, еще не опыт. Нары – это, ну вот, смотрели какие-нибудь фильмы про тюрьму? Не смотрели? А если не смотрели, есть, кстати, прекрасный фильм, я очень долго его сама тоже не смотрела, но потом меня муж все-таки уговорил его посмотреть, и я ни разу не пожалела. «Побег из Шоушенка». Ой, посмотрите, обязательно просто, просто на разрыв. Вообще потрясающий фильм. По-моему, Стивен Спилберг, что ли, его снял. Ну, короче, кстати говоря, это тот самый редкий случай, когда это вообще автор Стивен Кинг. То есть он обычно, мы привыкли, что он там всякие ужастики пишет, да, но вот здесь вообще ни разу не ужастик, это такая психологическая драма, по сути. И вот, ну, короче говоря, что такое нары? Нары – это в тюрьме кровати, которые, знаете, вот двухъярусные такие. Двух-трехъярусные они могут, ну, двухъярусные обычно. Вот, и как раз вот здесь вот эти нары, да, это по сути это двухъярусные кровати. Но здесь это называется нарами. Да, почему? Потому что нас, как бы, автор приближает, да, к вот этому образу тюрьмы духовной, в которой они оказались. И в конце они поют эту тюремную еще и песню, понимаете? Ну, то есть здесь все говорит о том, что насколько вот они оказываются пленниками, да, насколько они оказываются в тюрьме собственных каких-то страстей, из которых на самом-то деле, понимаете, никто из них в итоге выбраться-то не может. Да, вот. Короче, значит, смотрите, я вам еще пришлю файлик один. Вообще, это у меня упражнение, но я не буду вам присылать это упражнением. Я вам просто пришлю сразу текстом, чтобы вы просто, вы знаете, вы прям внимательно его прочитаете, да, и там еще как бы те, по сути, как бы моменты, да, которые могут, если что-то попасться вам в сочинении, да, в сочинении, говорю, в кибах, да, если вам попадутся, то вот на этом особенно будет там какие-то упоры, да. Вы тоже внимательно прочитаете, да, изучите, и, соответственно, помню с вами, да, в 12-м лучше не брать, потому что, ну, как бы сложные темы. Но если в 5-м, да, то как бы мы с вами обращаем внимание на содержание, да, на вот эти споры вечные, которые там ведутся, о чем они, да, то есть мы с вами сейчас обозначили, да, что Бубнов у нас обычно такой резонерские функции выполняет, да, такой типа отмечает нам, что ниточки-то гнилые. Лука и Сатин, да, это две противоборствующие, да, ну, вообще там есть вопрос, да, антиподы или единомышленники. И по сути, да, смотрите, вот эта тема, она как бы чем хороша? Она как бы вам точно, опять-таки, сразу задает, по сути, направление для анализа. Вы в первом аргументе должны сказать, почему мы их можем назвать единомышленниками, да? А во втором аргументе мы можем сказать, почему они антиподы. Или наоборот, да, сначала сказать, что там они антиподы, да, но потом в итоге привести к тому, что они, почему единомышленники, да. Почему антиподы? Потому что один к правде относится, да, как к лжи, да, относится как к спасительной штуке. Сатин считает, что, господи, боже мой, что ложь, да, это как бы не выход, что нужно говорить правду. Но почему единомышленники? Ну, по всей видимости, здесь как бы можно порассуждать, в принципе, да, об отношении к человеку. То есть, смотрите, если Лука человек жалеет, да, и сочувствует как бы на уровне эмпатии, да, то Сатин, по сути, тоже человека превозносит, но на философском уровне. Да? То есть, как бы, почему мы здесь говорим про единомышление, да? Потому что и тот понимают значимость человека. Но просто понимают они ее по-разному, да? Для Луки это нужно проявление эмпатии, да? То есть, как бы он должен там быть добрым, сочувствующим, сопереживающим. А Сатин говорит о том, что человека не нужно жалеть, да? Но в человеке нельзя сомневаться. Да, потому что человек это звучит гордо, человек выше сытости. Вот. Вопросы. Хорошо, значит, ну, вопросов наверняка много, просто здесь, конечно, хватит. Угу. Да, все, хорошо, переваривайте, если вдруг потом, да, вопросы появляются.